Глава восьмая. Монах. Когда воздух очищается от облаков, тогда солнце показывается во всем своем сиянии. Так и душа, которая сподобилась прощения грехов и освободилась от страстных навыков и помыслов, без сомнения видит свет божественный. Так говорил святой Иоанн Лествичник. «Серафимушка, все это так», — ответил монах Мефодий. «Но не слишком ли ты увлекаешься цитатами из чужих трудов? Свои-то суждения тоже нужно иметь». «Да как можно?» — мягко упрекнул Серафим. «Это же гордыня! Столько всего отцами великими о служении Богу написано, что если следовать всему, легко Божью благодать обретешь. На каждый случай, на каждое деяние, на любой вопрос можно найти ответы и в Евангелии, и в писаниях святых отцов, таких как Климент, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и прочее, и прочее. Мудрость древних лет помогает даже в обычных житейских делах. Вот возьми меня. Молился я усердно, веря преподобному Нилу Синайскому, который говорил: «В болезнях прежде врачей и лекарств пользуйся молитвою», и получил исцеление от недуга тяжкого.
«Сложно с тобой спорить, брат мой. На все у тебя ответ из святых отцов имеется. Начитанность твоя радует. Но это ли для монаха главное?»
«О чем это ты?»
«Что надобно тебе в земной жизни?»
«Добиться спасения души своей для Царствия Небесного. Еще в юности я присутствовал на соборовании одного грешного купца, которого за грехи, по всей вероятности, ждала гиенна огненная. Такого ужаса я больше никогда не испытывал. Так страшны были и облик, и слова человека, оказавшегося на краю преисподней. Не желал бы я так и закончить жизнь свою».
«А не малую ли ты себе цель взял для земного пути? Святой Иоанн Златоуст говорил: Бог желает, чтобы мы были солью и светом, и закваскою, чтобы и другие могли получать от нас пользу».
«Я вижу, Мефодий, что и ты не чуждаешься мудрости отцов. Правда, ты не полностью изречение привел. Там дальше-то речь о грехе идет. Но твою мысль я понял. Ты говоришь о служении людям?»
«Да».
«Но как могу я учить других, коли сам грешен и слаб?»
«Но есть еще грешнее и слабее. Разве ты не должен им помогать на пути к спасению?»
«Пока душа моя пребывает в сомнении и страхе за свою судьбу, не могу я поучения другим людям давать».
«Но ведь они тоже спасения жаждут».
«Стяжи, дух мерен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Беседуют часами, сидя в полутемной келье, два монаха — Серафим и Мефодий. Дружба их началась давно, еще в послушании, когда их звали Прохором и Михаилом. Разговоры их глубоки и болезненны. Ищут они место свое в жизни монастырской. Стремились много лет к монашескому сану, испытывали себя постами, бдениями молитвенными и послушаниями. И что? Оказались, как два витязи на распутье. Их пытливые умы и чистые сердца требовали чего-то более высшего, чем исполнение предписанных монаху правил. После рукоположения в сан иеродиакона в 1786 году Серафим полностью отдается богослужению. Сам службу он совершать пока не может. Его обязанность — оказывать помощь старшей братии, иеромонахам. Но душа его все равно полна светлой радости. Он стал частью удивительного и таинственного священнодействия, церковной службы. Еще с малолетства, глядя на священников, одетых в расшитое золотом одеяние, читающих молитвы гулкими утробными голосами и качающих завораживающий маятник кадила, он умилялся от неземного восторга. Долгие годы он представлял, как вольется в это торжественное, волнующее действо. И вот минуты этого счастья наступили. Кроме службы в храмах обители, случалось выезжать в сельские приходы в округе для участия в освящении церквей в Ордатовском и Арзамасском уездах. В июне 1787 года настоятель Саровской обители отец Пахомий, новый казначей отец Исаия и иеродиакон Серафим были приглашены в село Нуча Ордатовского уезда для освящения церковного предела во имя святителя Николая Чудотворца. По дороге они зашли проведать матушку Александру, недавно постриженную в ангельский образ Агафью Семеновну Мельгунову. Застали они ее лежащей почти без движения в постели. «Умираю я, отец Пахомий», — смиренно произнесла монахиня. «Господь меня к себе призывает».
«Что-то рано матушка собралась», — горько сказал старец. «Ведь годов-то тебе мало еще. Чай и 60 нет».
55-й идет».
«Ну вот, а ты помирать собралась. А на кого сестер ты оставишь?»
«Да хотела тебя, батюшка, попросить. Возьми под свое покровительство сирот моих».
«Стар я для такого трудного дела».
«Деньги у меня есть», — продолжала матушка. «Вон, открой комод. Вынь оттуда 4 мешочка полотняных». «Нашел?» «Ну вот и хорошо. В первом мешочке золото, во втором серебро, а в остальных 2 медные монеты. Всего должно быть около 40 тысяч рублей. Возьми себе. Я знаю, что ты лучше распорядишься ими на нужды нашей обители. Сестры мои слабые, непрактичные, сами не смогут правильно потратить такие деньги».
Отец Пахомий передал деньги казначею Исаии и сказал: «Не беспокойся, матушка, ни один грошек впустую не потратим. Все на благо твоих сестер пойдет. Послужить по силе моей попечением о твоих послушницах не отрекаюсь. И молиться за тебя не только я до смерти моей буду, но и обитель вся наша никогда благодеяний твоих не забудет. Но действительно, стар я и немощен. Не по силам мне такое великое дело. А ты лучше иеродиакону Серафиму поручи это. Он молод и силен».
«Батюшка!» — воскликнул Серафим. «Да я разве достоин такой чести? Боюсь, не по плечу мне такое».
«Царица Небесная в том тебе поможет», — кротко произнесла матушка Александра.
А отец Пахомий добавил:
«Обитель сия была основана по указанию Богородицы. Она же и тебе всю жизнь благоволит. Так что будешь исполнять волю Царицы Небесной».
«Хорошо, отче. Я по мере сил буду заботиться о сестрах Дивеевских».
«Слава Богу!»
— облегченно вздохнула матушка Александра.
«Отец Пахомий, не откажи в последней просьбе. Мне бы перед кончиной собороваться».
Отец Пахомий совершил таинство, прочитав полагающиеся молитвы, семикратно помазав маслом и попросив Всевышнего очистить душу монахини от грехов. После их отъезда благочестивая монахиня предала свою душу Господу. Возвращаясь из Нучи, отец Пахомий с братьей успели к погребению матушки Александры. Смерть великой подвижницы наполнила скорбью сердце Серафима. Ранее о таких целеустремленных и верных православию женщинах он только читал, а тут увидел воочию, как молодая барыня Агафья Семеновна Мельгунова, оставив богатство и прелести мирской жизни, стала монахиней,
сознательно обрекая себя на аскетическую, полную лишений и тяжких трудов жизнь ради основания обители для боголюбивых сестер. Встречал он ее и на молитве в Саровской обители. Сила духа, кротость и в то же время неукротимая энергия сочетались в ней органично, вызывая уважение и почтение. Она могла служить великим примером любому монаху, выбравшему путь беззаветного служения Господу. Вскоре монаха Серафима вводят в штат монастыря. По указу ее императорского величества, Саровскому монастырю полагалось иметь, не считая настоятеля, не более 30 монахов. Причем число послушников не ограничивалось. Чтобы зачислить в штат нового монаха, нужно было свободное место. Несколько лет Серафим пребывал в стенах Саровской обители почти незаконно. Его после пострижения должны были послать в другой монастырь. Но духовный наставник отец Пахомий не хотел отпускать от себя умного, усердного и трудолюбивого монаха. В избежание скандала он время от времени писал вышестоящей инстанции письма с просьбой оставить Серафима в обители, якобы в связи с тяжелой болезнью его. В начале 1788 года из Владимирской духовной консистории был получен указ о выведении из штата Саровского монастыря 5 престарелых монахов и переводе их в больницу. Молодые монахи, в том числе и Серафим, влились в братью обители на законных основаниях. Все реже Серафим стал встречаться со своим другом, монахом Мефодием. Того приписали к больнице, но видеть его там можно было нечасто. Он все свободное от служб время проводил в лесу. Любовь к одиночеству и общению с природой, приобретенной в период послушания полисовщиком, вспыхнуло в нем с новой силой. Моления в глубине векового леса приносили ему тихую радость. Звал он с собой и Серафима, но тот был так предан трудам своим по новому сану иеродиакона, что о пустынножительстве и не помышлял. Это желание у него появится только в год смерти духовного наставника, настоятеля монастыря отца Пахомия. Будет это в 1794 году. Но до этого с Серафимом произошло поразительное и чудесное событие, которое перевернуло всю его жизнь. Однажды, в Святой Великий Четверг, иеродиакон Серафим вместе со строителем Пахомием участвовал в службе. Началась божественная литургия. Находясь в царских вратах, Серафим возгласил: «Господи, спаси благочестивые и услышаны!» И вдруг его озарил яркий, будто солнечный луч. Взглянув на это сияние, Серафим увидел Господа Иисуса Христа в образе Сына Человеческого. Ослепительный неземной свет исходил от Господа. Он был в сопровождении многих небесных сил, архангелов, херувимов и серафимов, которые окружали Иисуса Христа как бы роем пчелиным. Господь пребывал над полом храма, не касаясь его. Легко плывя по воздуху, Иисус Христос благословлял всех молящихся в храме. Возле Серафима он остановился. Осенив иеродиакона крестным знамением, Христос коснулся его головы. И тут же вспыхнул в сердце монаха огонь, не испепеляющий, а животворящий, согревающий восторгом и теплом тело и душу. На него снизошла благодать Божья. Его любовь к Господу была столь высока, что он готов был умереть на месте во славу Его. Но не ради смерти Господь наградил монаха великим даром. Через избранника своего он передал благодать свою людям, жаждущим духовного совершенствования и очищения грехов ради обретения Царствия Небесного. Иисус Христос, проплыв по воздуху через весь храм, слился со своим образом, что находился по правую сторону от царских врат. Далее говорить слова молитвы Серафим уже не мог. Словно пригвожденный к месту, он стоял в царских вратах и с несказанно осветившимся лицом созерцал что-то невидимое другими. По велению Пахомия два иеродиакона взяли Серафима под руки и ввели его в алтарь. Около 2 часов пребывал Серафим в восторженно недвижимом состоянии. Явление Господа и стяжание Духа Святого так преобразили и поразили душу его, что все земное перестало для него существовать. К вечеру отец Пахомий пришел в келью к монаху и стал расспрашивать его о странном происшествии, случившемся в храме. «Что произошло с тобой, Серафимушка? Судя по твоему облику, ты сподобился откровения божественных сил». «Великое чудо сотворилось сегодня в храме, батюшка. Явился мне по воздуху Господь наш Иисус Христос. И я, ничтожный червь, земля и пепел, был удостоен его особого благословения. Истяжал я Духа Святого, который пребывает со мной и по сию минуту. Молитвы, что я возносил к Богу, достигли небес. Господь явил мне знак своей милости».
«Я рад за тебя, Серафимушка», — сказал отец Пахомий. «Но смотри, не возгордись душой своей, что ты теперь богоизбранный. Гордыня — грех великий. Да и братья с послушниками про то не рассказывай. Зависть и недоброжелательность обрести можешь».
«Хорошо, отче. Я никому про то не поведаю и гордыню в душе своей лелеять не стану. Я раб Божий, и превыше всего для меня служение Господу нашему».
«Ну, вот и хорошо». После явления Иисуса Христа жизнь Серафима круто изменилась. Он постоянно чувствовал близость духовного мира. Во время храмовых служб он часто наблюдал ангелов в виде юношей в одеждах белых и золотых. Они словно молнии летали по храму, радуясь молитвенным голосам братьев. Земные дела совсем перестали интересовать Серафима. Он забывал о пище, не выходил из кельи для общения с братьями, послушниками и паломниками. Он пил утешение, вознося непрерываемые молитвы, и, пребывая в облаке света вместе с ангелами и слыша их сладостное пение.
В 1793 году в Тамбовской духовной консистории преосвященный епископ Феофил рукоположил Серафима в иеромонахи, и он получил право выполнять обязанности священника. Теперь он сам совершал богослужение, и эта новая ступень в его духовном становлении волновала и радовала его. Священнослужителем Серафим был удивительным. Обладая даром слова, веселым и легким нравом, большими познаниями в духовной литературе, он легко завоевывал сердца собеседников, вселяя в их души любовь к Господу, какой обладал сам, смирение и твердость духа для преодоления жизненных невзгод. Но не все безоблачно было в его жизни. Большим потрясением для Серафима стало открытие новых духовных возможностей.
пребывая в состоянии постоянного присутствия Духа Святого, он стал видеть будущее людей и узнавать о событиях, которые еще не произошли. Так он, когда тяжело заболел отец Пахомий, явственно увидел его смерть и даже мог назвать дату кончины — 6 ноября 1794 года. Для Серафима это новое знание обернулось большой печалью. Знать о грядущих горестях и не иметь возможности предотвратить их — тяжкое испытание для любвеобильной и чувствительной души. Сказать о своем новом даре он никому не мог, памятуя слова отца Пахомия о необходимости хранить молчание о тех чудесных откровениях, которые снисходили на него. Открылись в нем и другие способности, которые тревожили и пугали. Он стал понимать мысли людей. Жить с этим в монастыре, в постоянном окружении братьев-монахов, послушников и паломников, ему было трудно. Ранее общительный и веселый, он стал замыкаться, прятать свой взор при встрече с людьми. Еще больше ушел в моления, радуясь благости Господней и печалясь. Он утвердился в мысли уйти, по примеру своего старшего друга отца Мефодия, в пустынное жительство. В лесах ему никто не будет мешать общаться с Богом. Придя после утренней молитвы в покое к Пахомию, он смиренно преклонил перед духовным отцом колени и спросил благословения. Старец, нутром почуяв глубокую печаль, владеющую сердцем Серафима, спросил: «Что тревожит тебя, Серафимушка?»
«Странное со мной творится, батюшка.
Я вижу, что сильно переменился ты. Или Дух Святой оставил тебя?»
«Нет, он всегда пребывает со мной, даруя радость неземную и поддерживая силы для духовной жизни».
«Так что же?»
«Я стал, как старец Досифей, предвидеть будущее».
«Ты видишь то, что еще не произошло?»
«Господь позволил мне это».
«Ты видишь и мое будущее?»
«Вижу».
«Ты знаешь, когда я умру?»
«Батюшка,
я давно готов предстать перед Господом, и мне не страшно закончить земной путь. Ты не огорчишь меня, назвав дату моей смерти. Зная ее, я смогу лучше приготовиться. Хотя, если Господь не открыл ее мне, значит, Он того не желает. Оставь свое знание при себе. Ты свой дар открыл после явления Иисуса Христа?
После той службы, когда я удостоился Божией благодати, многое открылось мне.
Кроме дара прозорливости, что еще ты приобрел?
Когда творю молитву в храме, я вижу ангелов летающих.
Ты общаешься с ними?
Нет, только наблюдаю.
Но тебя беспокоит еще что-то.
Я воспринимаю мысли людей.
Ты знаешь помыслы всех окружающих или даже тех, кто находится далеко?
Нет, это происходит только в беседе, когда я гляжу человеку в глаза.
Поэтому ты не смотришь на меня.
Прости, отче.
Что ты хочешь от меня?
Отпусти меня в пустынную келью на Саровке, что в 6 верстах от монастыря, в ту, которая была построена совсем недавно для старца Дорофея. Отец Дорофей поселился в ближней келье, что на Святом ручье.
Что ж, благословляю тебя. Иди, но не забывай исполнять все правила молитвенные ежедневно. А ко всякому воскресенью приходи в монастырь к правилу общему церковному.
Конечно, батюшка.
Поцеловав благословившую руку, иеромонах Серафим ушел в лес на пустынное жительство».